«Полный контакт» с Владимиром Соловьевым. Телефон прямого эфира 232-15-59.
Доброе утро, дорогие друзья. Утро тебе и радости, счастья и благоденствия. Еще раз повторю. Живите как хотите, но назовите как-нибудь свой союз иначе. Ну вот просто иначе. Вот семья – это отдельно. Гражданский союз, ну называйте себя гражданским союзом. Но все-таки верующие – это отдельная тема. Вот про обречение Царствия Небесного – это вот к ним, к верующим. А не к вам. Вам все в Библии написано. Но это я обращаюсь к тем, которые сейчас восторгаются новыми высказываниями Папы Римского. Евгений Янович Сатановский точно не восторгается. Евгений Янович, который не считает, что утро может быть по определению добрым или недобрым, в чем, кстати, я с ним согласен, о чем не раз спорил когда-то с Анной Борисовной. Евгений Янович уже готов высказать жестоко и непримиримо свою позицию по любому вопросу. Евгений Янович Сатановский на связи, президент научного центра Институт Ближнего Востока. Телеграм Армагеддонович. Напоминаю, что вы нас можете смотреть на Соловьев Лайф на Ютубе и там же слушать. Ютуб против нас продолжает вести, кстати, активную войну, чтобы мы не попадали в рекомендованное. Ну, удачи ему. Яныч, слушаю тебя.
А почему это я должен, собственно говоря, не восторгаться Папой Римским?
Правильно тебе говорить, этим... римский родитель один.
Да-да-да. Не, я считаю, что рекомендации Папы Римского надо срочно притворять в жизнь. И я всячески полностью поддерживаю нынешнего Папу Римского. Я восторгаюсь этим замечательным человеком, который, видимо, впал в старческий маразм такой силы, что если его будут слушать, то от Евросоюза, заодно и от НАТО, ничего не останется. Я считаю, что чем больше он будет говорить, тем больше интересного мы узнаем. Ну, послушай. Во-первых, ладно, он там однополые браки де-факто благословил, что, конечно, католиков порадует страшно. Католики и так шалеют от инициатив Ватикана. Я вообще считаю, что в этой ситуации наши бы и протестанты тоже к нему прислушались. Может, скорее развалятся. Но его инициатива благословить всех беженцев, мигрантов, нелегалов, вот просто всех, кто в Европу сейчас отовсюду ринулся, и раздать им свое имущество, открыть им двери своих домов, приютить их, поделиться с ними накопленным за последние там пару тысяч лет. Это отличная инициатива. Это шикарная инициатива. Она, наконец, объяснит, почему, ну, афро-арабская помойка, в которую постепенно превращается вся Западная Европа, не имеет никаких шансов ни на будущее и вообще ни на что. В этом плане он удивительный человек. Он продолжает великую политику извинений за все на свете, которое когда-то началось. Мы извиняемся за исключением, пожалуй, двух конкретных опций. Вот знаешь, я заметил, за что не извиняется Папа Римский и с кем он не призывает жить в мире, дружбе и спокойствии. Ну, во-первых, Россия. Потому что понятно же, что мы виноваты во всем. Мы, в принципе, виноваты во всем. Вот нас опять обвинили во вмешательстве в американские выборы. Я, вообще говоря, тоже радуюсь на эту тему, потому что если несколько наших хакеров могут определить, кто президент Соединенных Штатов, кто там будет где и чем заниматься в рамках выхода Британии из Евросоюза. И вообще раскалывают страны и выступают в роли демиургов, то, видимо, Олимп находится в России. и боги Олимпа – это наши пранкеры, наши хакеры, Петров и Баширов. Это хорошая тема. В конце концов, величие, которое умножено на порядок до такой степени, что мы определяем, кто чем будет в мире править. Ну, то есть, Трамп, согласно всем этим логическим построениям, ну, он вообще наставленник. Я не очень понимаю, почему еще Форт Нокс со всеми его золотыми запасами не переехал в Гохран. А может, и стоит? Ну, и во-вторых, у Папы Римского в рамках его парадоксального, я бы даже сказал, пароксизма сближения с исламским миром, который скоро станет Европой в самых радикальных своих частях, он сделал два исключения. Он сказал, что ну вот атеисты и агностики, единственное, от них все зло, а вот от таких, как он, все добро. Мне почему-то теперь кажется, что с Царствием Небесным у нынешнего Папы Римского будет как-то не очень хорошо. А если туда попадать будут все те, кто следует его рекомендациям, ты представляешь себе это Царствие Небесное, забитое радикалами, террористами, нелегалами и еще к тому же и гомосяо всех мастей? Я что-то не очень хочу в такое Царствие Небесное. Хочешь такое? Царство Небесное, как помесь гей-клуба с исламским государством. Это что-то очень странно.
Да.
Ну вот, понимаешь ли, это как мне сейчас, когда начинают говорить о преимуществах демократии или какие-то другие штампы.
А представляешь,
безумные,
как глупо себя сейчас чувствуют католики Польши, у которых очень жесткое отношение, и там прям вот, я не знаю, как они сейчас будут относиться. Ну, наверное.
Да, католики Литвы как себя будут чувствовать?
Ну, в Польше же там были активные выступления.
Значит, я считаю, что поляки в данном случае зарвались. В конце концов, папа непогрешим, правда?
Конечно. Был.
Вот,
потому что был непогрешим. Это очень смешно. Многие католические лидеры США заявили, что слова папы ничего не меняют в учении церкви. Что ранее являлось почти невозможным для католического сообщества, где слова папы являются законом в вопросах веры. В этом же и главная суть. Непогрешимость папы, конечно.
Я тебе должен сказать, что вот у нас еще патриарх не непогрешим. Энциклика про непогрешимость папы означает, что любая собачья чушь, любой бред, который сказал этот человек, любой на его месте, вне зависимости от его медицинского состояния, состояния души и всех остальных показателей. В конце концов, прости меня, но папами были и 20-летние юнцы. В истории разные папы бывали.
О,
и
да.
Бывал и момент, когда было по два, по три
совершенно
папы.
Верно.
И ничего, они обзывали друг друга лжепапами. Ну, в общем, у них было примерно такое же состояние духа и тела, как у нас сейчас в Америке, в политическом истеблишменте. А если ты, президент, выиграешь, то придет какая-нибудь армейская бригада, хунта, и выкинет тебя из Белого дома, говорит один кандидат в президенты другому действующему президенту.
Да.
Если в этом мире еще надо что-нибудь для того, чтобы понять, что ну, формальные какие-то показатели, они же ничего не значат. Ваша система может называться как угодно, но она может быть идиотской. Ну вот наша американская демократия. И что? Меня в свое время очень порадовал на инаугурации Обамы, которая проходила беспрецедентно по-хамски. Потому что я еще никогда не видел, чтобы вот так всем пихали действующего президента, избравшегося, как верх вообще победы добра над злом. Там битва бобра с козлом. В американском посольстве собрали тогда же всех, кто по их представлению чего-то стоил. И народ, ну, мало ли зачем, собрали приглашение под большое декольте, мы же еще не рассорились, да? Посол был хороший. Установили огромный экран. И оказывается, это все было за тем, чтобы следить, как проходит инаугурация американского президента. То есть, ну, понятно, что вот в колонии туземцев собрали посмотреть, как там проезжает мимо британская королева. Ну, вот я не могу подобрать на самом деле другое, более вежливое слово. Это было удивительно. Вот до такой степени, смотрите, заведуйте, я гражданин Советского Союза, Маяковского. Это самое точное, что можно подобрать в качестве какой-то иллюстрации с единственной непонятицей. А что же доставал Обама из широких штанин дубликатом бесценного груза? Ну, разве что Хиллари Клинтон, которая у него там... имело место быть. Как
не, я думаю, Мишель ему бы это не позволило.
Да, лицо у нее тогда очень сильно недовольное было, и вообще она была полностью такая, знаешь, базарная хабалка классическая, только правильного темно-шоколадного цвета. И вот с того момента нам начали рассказывать, видимо, это зрело, но прорвалось. О страшном величии всего, что мы наблюдаем, вот мы сейчас же наблюдаем движение BLM, там все остальное, но только на фоне санкций. До этого как-то на нас особо санкции не накладывали, а тут прям как прорвало. За все и уже бесполезно даже пытаться понять на кого. А просто чтоб было. Это очень интересно, эти. Но у нас осталось, с другой стороны, слушай, меньше 2 недель до часа Х, когда мы узнаем, кто приходит в Америке к власти. Трамп при этом берет предвыборный опыт Ельцина. Ты помнишь, как Борис Николаевич приплясывал?
Конечно.
Вот, а как Трамп приплясывает, ну это же то же самое, черт возьми.
Ну, надо отметить, танцует он лучше.
Не только танцует лучше, он и управляет лучше, надо сказать. Он не произносит фраз «берите суверенитета сколько сможете». И более того, он даже пока еще Конгресс из танков не расстрелял. Хотя вот эту инициативу...
Ну, к этому все, может быть, и идет. Я уже ничему не удивлюсь.
Я тоже. Но вполне возможно, что победит зомби. Все-таки фильмы про зомби-апокалипсис в Америке повлияли на мозги местного населения, потому что от демократов к власти идет явный зомби. Еще не покусанный, но уже абсолютно безмозглый.
Ты знаешь, это такой 2020 год, что он не может не закончиться появлением либо зомби, либо злобных инопланетян. То есть все, что в этом году может пойти не так, идет не так.
Не знаю. Злобные инопланетяне у нас тоже есть. Это, скорее всего, Навальный. И он улетел, но обещал вернуться, как Карлсон. При этом я не очень понимаю, куда, конечно, вернется это все. Но я писал уже и повторяю. Вот теперь мне больше ничего не интересно. Я посмотрел интервью, где он говорит, что его, несомненно, отравил Путин, что лично боевое отравляющее вещество это страшный яд, который вот за часа два максимум делает человека покойником, и я понял, что он на самом деле горец. Горец. Вот Дункан Маклауд это Навальный. Безусловно.
А главное, видишь, насколько у человека нет образования. То есть нужно боевое отравляющее вещество, которое действует только через 2 часа. За это время армия успеет натворить столько дел, что мало никому не покажется. Обычно суть как раз в том, чтобы боевое отравляющее вещество действовало практически моментально.
Нет, я помню, что боевое отравляющее вещество должно ликвидировать все, что на пути капельки этого всего там штабеля трупов должны быть через минуту. В случае Алексея Навального его отравили 2 раза, а возможно и 3. Ну, что я тебе могу сказать? Абсолютно бессмертный. И вот сейчас, и я помню, как замечательно тупо кивала с отсутствующим лицом блондинка, журналистка какого-то неопределенного возраста, от 30 до 85 лет, как у американских журналистов бывает. Там и у стюардесс так бывает, то есть вообще всегда так. Профсоюз вступается за своих членов и не дает их отправить вовремя на пенсию. Я слушал эту ахинею и абсолютно балдел. С этим мог сравниться только ультиматум Тихановской. Ну, тоже, в принципе, сумасшедший дом такой передвижной. Забил это все и отлакировал. Вот, но это уже совсем на этой неделе. Правда, наш Минфин с его инициативами. Армию распустить, ни мира, ни войны, это примерно то же самое. В свое время у революционеров было примерно так. Потому что эти инициативы означали ликвидацию там МВД, ФСБ, армии. Ну, я не совсем понял. У нас что, Беловежская пуща №2, что ли, на повестке дня? Минфин-то выдвинул целый пакет инициатив. Вообще сумасшедший. Причем до того хорошо отработан, как будто их в Госдепартаменте прописывали. Вот как сделать так, чтобы обнулить нынешнюю армию, а заодно и систему правоохраны вообще в стране? Но, может быть, это не предположение, а констатация фактов? Потрясающая вещь. На самом деле, мы живем в чудесное время. Если так дальше продлится, вопрос, кто развалится и утонет первый. Других вопросов уже нет. Чьих будет, неважно совершенно, Навальный или наш Минфин, потому что если подчиненные товарища Силуанова написали то, что они написали, а им это не подсунули злые ЦРУшники с утра, то, в общем, я не очень вижу разницу между ними, Навальным там, и, в конце концов, госсекретарем Помпео, который тоже будет рад, если тут ничего не будет. Фантастическое время. И Эрдоган собирается в Карабахе воевать, он теперь туда собирается слать турецкие войска за Азербайджан, чтобы. Правда, интересно, что будет, если он туда их пошлет? И особенно интересно будет, если не будет ничего. А такое может случиться. Будем иметь базу НАТО на Каспии. А что, в конце концов? Мы НАТО уже и на Украине имеем, безо всякого официального включения этой полустраны в блок. И в Прибалтике. И много чего интересного уже происходит. Класс. Наблюдаю я за этим. Скорблю.
Понимаю.
Ну вот, я не очень представляю, мы вообще чего делать собираемся? Или ничего не собираемся делать?
Мы это ну, кто?
Да. Мы как страна.
Потому что мы-то с тобой хорошо понимаем, богатырь. Что будем делать. А вот мы как страна никогда не знаем, к кому именно обращение.
Богатырь, конечно, который на печи спал 30 лет и 3 года, а потом проснулся,
Илюша,
это приблизительно...
Мурмец.
Правильно. А с 91-го года когда у нас 30 лет и 3 года исполняется? Не в 24-м ли?
В 24-м, 24-м.
Вот. А тебе не кажется, что это очень символическое совпадение?
Хороший вопрос.
Ну...
И на этой высокой ноте мы поставим знак вопроса. Евгений Янович продолжит развивать свои мысли чуть позже на Вести ФМ. А сейчас мы, к сожалению, вынуждены уже прерваться на новости и рекламу. Вы слышали Евгения Яновича Сатановского, телеграм-канал «Армагеддоныч», телеграм-канал «Соловьев» и «Соловьев Лайф» на Ютьюбе. Кстати, выходите, ставьте лайки. Что-то вы какие-то сегодня жадные.
Полный контакт.
Доброе утро, дорогие друзья. Напоминаю, Соловьев Лайф на Ютьюбе. Выходите, ставьте лайки. Телеграм канал Соловьев, и сейчас с нами Ильяс, телеграм-канал Меркурий, Калимера.
Калимера, Кире Соловьев.
Калимера, ту-ю-ту. Да. Ну, рассказывай, дорогой друг, давно тебя не видел, выглядишь хорошо, что уже меня радует.
Спасибо.
Особенно меня всегда радует. Спасибо большое. Особенно меня всегда радует надпись книги у тебя за спиной «ГУЛАГ». То есть, чтобы ни у кого не было иллюзий.
Хорошая, да.
С другой стороны.
Все, да, вот с этой стороны, да. У меня еще и капитал в 21 веке. Ну, я с ним не... с господином Пикетти не очень согласен частично, он такой чересчур эмоциональный, такой там социалист-социалист, вот прям про Пикетти. Ну, а здесь это Эпплбаум, ну, понятно, ГУЛАГ, Сталин зло и так далее. Ну, так что, ну, у меня все здесь представлены. У меня есть еще, сейчас скажу, вот раз уж затронули тему книг. Ди-дин.
Угу.
Понятно? Поближе, можно? Поближе к сердцу, вот здесь.
Да, правильно, поближе правильно, к сердцу. Правильно. Здесь,
да.
Да.
Рудольфович, с прошедшим, во-первых, великим общероссийским...
Представляешь, как обидно, впервые в жизни не смог отметить. Коронавирус, все дела, поэтому вообще не собирал.
Ну почему,
никого.
Можно было через Zoom?
Да,
можно
было взять, как Никита Сергеевич.
Да.
Ну, Никита Сергеевич, Владимир Владимирович поздравлял, это знаешь, для этой цели... Может, для этой цели надо было Zoom придумать.
Конечно, конечно. Так что с прошедшим. Я объявил тогда общенациональный выходной день. Многие послушали, сказал, что если вдруг что-то, какие-то проблемы будут на работе, скажи, что у Соловьева день рождения, мы сегодня отмечаем с ним. Поэтому вот есть какие-то претензии к нему. Если что-то не так с вами будет, тоже будет, вы от него узнаете о себе очень многое. Но у нас на фронте все спокойно, потому что оппозиция фюрера еще не вернулся, еще лечится. Зато его малыши, они как раз на месте работают, ну как могут, конечно, работают. Я начну со старой истории. Это умное голосование. Mm-hmm. Это то, что в окружении Навального называют так супер-супер проект, который там разорвал в клочья Единую Россию, которая везде, кстати, победила почему-то. Ну как, я даже не знаю, я публиковал видео. Жили-были три малыша. Коммунист, алимитчик и сатанист. Это как раз про умное голосование. Начну с первого. Гвоздак. Иван Михайлович, КПРФ, тоже поддерживал его Алексей Анатольевич Навальный. Он из Ижевска, 37 годиков малышу. И он являлся в свое время, а может до сих пор, я не знаю, может он скрытый какой-то, активный украинский националист. Сохранились еще скриншоты русофобского характера, где он там вот пишет, что Крым, в общем-то, не наш, Крым оккупирован. И так далее, в оккупированном России, Крыму и так далее. Да, все сохранилось. Тут вопрос у меня в другом. Что он делал внутри КПРФ? Ладно, УГ это такой пылесос, гнилья. Это,
ну, подход
это
кто угодно, лишь бы не.
Ну, подходят все желающие, кто такой фриковат, чтобы привлекать внимание. Я даже понимаю, я даже подозреваю, я не думаю, что Алекс Навальный настолько туп, его окружение, что они собирают весь этот шлак. Здесь задача как раз вызвать раздражение у общества и в каждом месте, ну, там, в городе. То есть, с одной стороны, есть такой злой там, коррупционер или там плохой ядросовец, старье в лице там КПРФ, ЛДПР или там еще что-то. И есть вот эти фрики, вот наше будущее. Вот, посмотрите, люди раздражены, и вот эта ненависть не можно вот направить на этого фрика, он один. И вот этот негатив, он как раз распространяется вот на всех остальных. Здесь какая-то такая более тонкая игра, потому что, например, у меня больше вопросов сейчас по первому малышу, по этому гвоздаку, КПРФ. Вообще КПРФ очень много вопросов в последнее время. Ну, то есть у меня лично. Где идеология, где порядок и так далее. Как они могут в своих рядах держать такого человека, как вот этот Иван, который считает, что Крым оккупирован Россией?
А как могут
Россией?
Они держать в своих рядах такого человека, как Рашкин?
О, прекрасно. Я сейчас расскажу, что было вчера с Рашкиным. Он встретился в Строгино с некоторыми жителями района. Разумеется, там было много болтовни ни о чем. Была драка, и я удивляюсь, я поражен терпением как раз полицейских, который обязан там стоять, ну и как-то самых буйных там убирать. Рашкин это беда для КПРФ, и они его не убирают. Это означает, что он им нужен в Москве. В Москве, ну вообще, я тут, может быть, какой-то там сговор, опять же, что из «Единой России», потому что пока есть Рашкин, у КПРФ в Москве нет шансов вообще никаких, ноль. Ну, да, даже 2-0 поставил. Ноль, абсолютно. Это позорище. Я помню еще Клычкова, ныне это губернатор. Его отправили туда, куда не жалко. Он возглавил там область. Ну, там,
кстати, самолет. Но он способный наверное, человек. По сравнению с Рашкиным он вообще гений.
Ну, на фоне Рашкина способны все вообще. Я просто помню Клычкова, как он в одном районе сначала там тусил, политическую активность развивал, пообещал там многое, потом перешел в другой район. А они говорят, помнишь нас, мы тоже москвичи, но с другого района, а я теперь в другом месте свидания. Ну, Клычкова убрали, отправили туда подальше от Москвы, оставили теперь здесь главного моторчика Рашкина, которая создает для КПРФ колоссальный вот негативный фон. Колоссальный. Они с ним, не знаю. Единственная, самая полезная вещь, которую сделал Рашкин, за что я ему, конечно, не благодарен, но как спасибо могу сказать, он убрал из КПРФ Шувалову, депутата моего многострадального Тверского района. Все, она теперь не коммунистка. Спасибо вам большое. Так вот, КПРФ, ну, большое количество вопросов. Я надеюсь, что в какой-то момент они, конечно, решат. Потому что вот цикл начинается с лозунгами «Мы там победили нацистскую Германию, мы то, мы все». Вот они победили нацистскую Германию, а Рашкин живет и здравствует. Где связь, непонятная. Вот как они будут привлекать избирателя, вообще мне непонятно. Просто непонятно. От партии осталось одно название. Ну и много, конечно, красивых иномарок. Салон «Свинина» и совхозку, клубничка у них есть. Или у них забрали тоже. Ну, может, клубнички нет. Дальше. Второй малыш из «Умного голосования» – Данилов Илья Сергеевич. Это самый-самый такой колоритный персонаж. Город Липецк. 30 годиков, а мне 31, 10 апреля родился, овен, как ни странно, должен был быть способен, но способность он применил в другом месте. Кстати, я забыл сказать, что все вот эти вот товарищи, о которых я записал видео, они все проиграли. Вообще. То есть, ну, провал тотальный. Этот малыш...
Что
навальнист, ярый навальнист. Он ничего не сделал. Он, слава богу, поддерживает Алексея Анатольевича Навального бурно везде. Есть вот масса фотографий, где они там вместе обнимаются, борются с той же, разумеется, «Единой Россией», борются с Кремлем, со злом, с добром, со всем борется. Он еще борется с церковью. Он, в чем его уникальность? Он у нас... Немножко, смею предположить, что немножко извращенец и сатанист. То есть я...
А Навальный уже декларировал, что он православный. И что он крестится каждый раз, когда проезжает мимо церкви.
Да, ну, во-первых, мы это не можем увидеть, потому что Навальный обычно все на словах, никаких там документальных фото, видео, подтверждений нет. Навальный православный становится... Ну, то есть он вспоминает о том, что он верующий раз в год. На Пасху. У нас даже есть запись с ребятами, с коллегами. Он сразу в год он пишет одно и то же. Какой светлый праздник. Самый светлый праздник. Самый счастливый. Один раз в год. То есть нормально, такой обычный такой православный. Ну, так. Время от времени. Так вот, а вот этот товарищ, он пошел дальше. Он у нас сатанист. Он даже состоит в сообществе, сейчас очень смешно, Cocaine and Satana. Понимаете?
Неплохо.
Да. То есть мы идем во власть уже с новыми мыслями, новой идеей. Вот как раз светлое будущее. Мы вот встретим с этим малышом. Этот малыш, конечно, разумеется, как все сотрудники, ну, как все, кого поддержит Навальный, почти все безработные. При этом он поехал сейчас вот в условиях короны, там отдохнул, потратил, ну, так условно, там, много десяток тысяч рублей. И откуда он взял, ну, непонятно. Я предполагаю, что он из своей предвыборной кампании. Они любят собирать денег и тратить на что-то другое, но не на предвыборную. Вчера он комментировал видео, которое я опубликовал, и говорит, я потратил за 10 дней в Турции 28 500. Так вот, если кто-то хочет отдохнуть в Турцию, он может обратиться к Данилову, к этому малышу, и сказать: малыш, мы тут узнали, что ты отдыхал 10 дней в Турции за 28 500, мы бы тоже хотели. Да, это первое. Второе, он должен сказать, что все-таки откуда...
28 чего?
Рублей. Рублей! 28 500 рублей.
10 дней в Турции?
Рублей. Конечно.
Он что, с содержанкой ехал?
Я не знаю. У него он очень странный такой малыш, потому что в интервью, который вот он же должен ответить за это, потому что все остальные будут молчать, понятно. Он говорит: вы знаете, это, говорит, заброшенный аккаунт, и там вот эти сатанисты и вот всякие фалоимитаторы и так далее, то, что там он там подписан, это, говорит, это заброшенный аккаунт. Ну, понятно, да, точно запрошен.
Слушай, а что случилось с другими малышами, которые пытались осквернить бессмертный полк? Дела против них чего-нибудь завершились?
Ну почему? Дела идут. Там многие получили что-то сейчас в процессе. Это же длинная история.
А как это интересно история, получилось, нет? То, что Навальный ни разу не прокомментировал. И вся его шобла ни разу не прокомментировала. Почему это именно его сторонники оказались теми, которых вот просто трясти начинает от бессмертного полка?
Но, во-первых, хочу...
А почему вся эта сволочь власовская, недобитая, собралась у Навальненка?
Но, Владимир Рудольфович, хочу напомнить, если мы... Навальнята, вот эти, ну, малыши, которые вокруг него, они вторичные. Тут главное, конечно, Алекс, которого нету. Оппозиция фюрер уехал. Этот человек оскорбил ветерана Великой Отечественной войны, если кто забыл. Это дело должно было рассматриваться в Москве. Тучи там собрались очень серьезные. И я предполагаю, в связи с этим, это была одна из причин, почему с ним случилось, что случилось. Как-то все совпало. То есть, возможно, ФСИН потребовал бы изменения условного срока на реальный, потому что это общественный резонанс был очень серьезный, когда он оскорбил там дедушку. И они решили вот это разыграть. Это тоже одна рабочая версия. И опа, полетел туда. Так что, во-первых, Леша не дружит не с памятью Великой Отечественной, не с ветеранами, не с символами победы, ничего. У него нету вот никакой
дружбы. Но он зато так любит Германию, и он же сказал о национал-социализме в Германии. Он сказал, что его партия это попытка объединить, да, социалистов и националистов. Поэтому и оппозицион фюрер.
Да, это второй парадокс путешествия, турне по Германии Алексея Анатольевича в сопровождении сотрудников спецслужб Германии и бедных несчастных ментов, за которые платят налогоплательщик немец, и слава богу, пусть они платят, а не мы. Парадокс заключается в том, что канцлер Германии выходит и условно выступает на сторону там, и в защиту Навального, не имеет информации о том, что она защищает шовиниста, антисемита и так далее. Националист, конечно. Это, причем националист такой, деструктивный националист. Абсолютно деструктивный. Это очень легко проверяется. Если они не верят те скриншоты, которые до сих пор говорят, потому что там журналисты Дождя говорят, это просто плохая шутка была. Ну, что там он сказал? Там он там евреев обозвал там жидами и так далее. Ну, это же шуточка. Ну, как-то. Ну, хорошо, мы эту шутку отбрасываем. Звонок прямой Явлинскому и задаем вопрос, как он улетел из, ну, Навальный, из партии «Яблоко». И все, это немцы могут сделать, это очень легко. Это очень легко, но они не хотят этого делать. Они приютили себе змею, и пусть они ее кормят. Я не вижу это, ничего же плохого. Дело в том, что где правовая оценка его действий? Где? Ничего не происходит. То есть мы забыли уже дедушку, которого он оскорбил.
Да, так же, как и дело по отмыванию средств ФБК. Почему-то
тихо успокоился.
Ну, также я не понимаю, а почему, а где дела против Соболя и всех прочих? Ну, они же жулики.
О, Соболь. Рудольфович, ну, у нас будет в Центральном округе будет интернет-битва между Митрохиным и Соболь, потому что Соболь решила, что мы прямо вот мечтаем ее видеть депутатом вот у нас здесь. Не мечтаем. Она объявила, что я буду баллотироваться и так далее. Зарегистрирована она не будет. Шансов зарегистрироваться 2-0. Потому что она не может никогда. Один раз она не собрала вообще подписи, потому что все, что мы видим, это просто такая... Это фантомы. Это не сторонники. У нее нет сторонников. А второй раз у нее было колоссальное количество брака. Ну, я не считаю уже тех, которые там мертвецов.
Ну, смотри,
там,
она поэтому пытается подлезть под одну из партий. А тебе не кажется... Мне вообще, кстати, это всегда дико раздражало, когда партии начинают торговать местами и пускать вот этих людей к себе, которые к партии не имели никакого отношения, чтобы они обошли процедуру собирания подписей. По-моему, это мошенничество. И со стороны партии в том числе. И те партии, которые это делают, по-моему, вот я бы законодательно это запретил.
Ну, во-первых, традиция – это важно. Раньше партии к себе собирали криминальные элементы. Многие там до сих пор во многих там на разных там позициях. Это из полукриминального мира, приблотненные, блатные и так далее. Это первая волна. Потом партии стали привлекать коммерсантов таких со сомнительным происхождением средств, там, с реальным происхождением средств. Ну, потом партии увидели интерес в том, что все же есть интернет, давайте какого-нибудь там блогера известного или там более там активного в соцсетях, потому что в соцсети там развиваются и так далее. Законодательство надо, конечно, регулировать, потому что у народа, у простого есть запрос. Мы не можем там, условно, вот это нам подарили 4 партии, вот и хавайте. Нет, так не пойдет. И так не пойдет. Это вызывает раздражение. Сейчас появились еще несколько новых партий. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Там. Можно на эту тему как, там, спорить. Но то, что есть какой-то раздрай, и любой дегенерат, любой мошенник может уже превратиться в кандидата, и давай голосуй за него, это неправильно. Это необходимо регулировать, что делать. Вот, например, там Соболь. Она говорит, я буду там кандидат. Не будет она кандидатом, она будет кандидат в кандидат. Она не будет. При этом она уже собирает деньги. Собирает деньги в том числе с помощью, там, например, PayPal. Если посмотреть, прочитать правила использования PayPal, они запрещают сбор средств в политических целях. Запрещено. Ну, то есть сама. То есть мы стучать не будем в PayPal, это пусть они там PayPal-чики разбираются. Но она уже нарушает. Например, там она собирает личные данные сейчас тех, кто там условно там за нее. Регламента нет на сайте.
А я где-то читал, что эту мошенническую схему там кто-то от людей сбежал от Яшина и стал рассказывать, как они собирали личные данные, притворяясь, что проводили там для чего-то опрос и хотят это использовать для своей вот этой очередной избирательной кампании.
Ну, они используют, потому что в политике все средства хороши. Но если есть элемент мошенничества, это необходимо, нужны действия. Дело в том, что мы ограничимся болтовней, а дальше ничего не происходит. Значит, кто-то не дорабатывает где-то. А вот этот кто-то, ну, мы пока так абстрактно говорим, надо еще называть. Называй особо, например, собирать денежки на счет своего мужа, который еще недавно, когда на нее все напали, он мне не муж больше. Я вообще, мы живем отдельно, я его не знаю. Вчера она опять узнала, мой милый, мой красавец. Хорошо. Я хочу напомнить немножко, что это за персонаж. Сейчас скажу, это Мохов. Мохов. Была публикация, печальная публикация по поводу мужа Соболь, где он в личной переписке, злодеи ее взломали и опубликовали. Он обзывает русскими, то есть я имею в виду так, россиян, свинособаками, а Россию как рашка. Вот этот муж Соболь, который там любимый и так далее. На чей счет падают сейчас деньги? Виртуальные. Виртуальная предвыборная кампания Соболь. Где действие, где правовая оценка? У нас проблема вообще вот как раз ничего не действует по умолчанию. У нас Навальный оскорбляет страну, обвиняет страну, его используют, чтобы нанести вред безопасности стране. Ничего не происходит, тишина. У нас оскорбленный ветеран, по-моему, он так и уйдет бедной жизни, не дожидается уже справедливости. Кстати, все забыли. Навального оскорблял. У нас там Соболь собирает денежки. Навальный собирает денежки, и ничего не происходит. У нас малыши его, вот этот Данил, собрал денежки, поехал в Турцию, отдохнул. Ничего. Вот у нас происходит непонятно что, и нет никакой правовой оценки.
Правовую оценку мы, к сожалению, с Ильясом дать не дадим, но хочется, чтобы органы уже наконец проснулись. Телеграм Меркурий, телеграм Соловьев, Соловьев Лайф на Ютубе.
Полный контакт.